Прямой эфир на Ведорадио уже начинается. Вместе с нами Евгений Койнов и уровни постижения Бога продолжаются. Эти темы, на которые вы также можете общаться с Евгением, задавая свои вопросы. Но это через несколько минуток с помощью скайпа или с помощью сайта вы можете присылать свои вопросы или самим озвучивать. Есть такая возможность. Сейчас же давайте послушаем Евгения. Здравствуйте.
Здравствуйте, Олеся. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжаем нашу тему познания того, кто такой Бог, что такое Божественное и как это Божественное проявляется в мире, который окружает нас. И наша сегодня с вами тема – это Бог как вселенская, или то, что называют вселенской формой Бога. И с одной стороны, мы сегодня будем рассматривать, то есть материальное проявление, каким образом Господь проявляет это через материю. И может показаться странным, что эта тема Вселенная как Бог, его то, что называют Вират Рупа, вселенская форма Бога, может показаться странным, что этого вопроса мы касаемся уже после темы Брахмана, то есть проявление Бога как духовное сияние. Потому что Брахман – это чисто духовная энергия. И наша с вами тема вселенской формы – это более высокий уровень в постижении Бога по одной простой причине. Брахман является безличным проявлением. Брахман – это безличное проявление Бога, в то время как через вселенскую форму, через понимание Вселенной как проявлении Бога мы можем воспринимать Бога уже как личность. И поэтому, если мы понимаем, что самое высшее проявление Бога – это его личностная форма, то через вселенскую форму, вселенская форма – это более высокий уровень постижения. И Вселенная, мир, который мы можем воспринимать с помощью органов чувств, это не случайный процесс, не хаотический процесс, как утверждает современная материалистическая концепция. И подтверждением этого могут быть интересные факты, когда ученые пытаются, наблюдая соразмерность Вселенной, некоторую гармоничность законов, которые были созданы с точки зрения физики, когда ученые пытаются начать варьировать разного рода константами, которые определяют какие-то физические законы, физическую данность, то оказывается, что наша Вселенная – это очень тонко настроенный механизм. То есть буквально отклонение в рамках 1%, да, вот если брать какие-то константы глобальные, то изменение буквально в пределах 1% – приводит к тому, что вот эта единая структура, она распадается. Или есть такие интересные факты в отношении мистичности числа 108. Это число, которому в разных традициях уделяют особое место, особое положение в буддизме, в ведической культуре. И интересно, что это число, оно очень интересно проявлено в пропорциях Вселенной. Например, расстояние, например, диаметр Солнца, он очень близок к 108 диаметрам Земли. Расстояние от Земли до Солнца примерно эквивалентно 108 размерам Солнца, диаметра Солнца. И расстояние от Земли до Луны эквивалентно размеру, диаметру 108 лун. То есть там буквально в несколько миль, в несколько виль разница. Или, например, очень интересный факт, что два основных светила, Луна и Солнце, мы их с точки зрения углового размера видим примерно одинаковыми. Поэтому, когда наступает солнечное затмение, когда лунный диск перекрывает Солнце, мы видим, что полностью, да, они очень точно совпадают по размеру. Но если посмотреть формальные размеры, да, насколько Солнце превосходит размер Луны. И вот такие вот маленькие факты, они ну, дают предпосылку, вопрос о том, что Вселенная – это не просто какой-то случайный процесс, что есть определенный замысел, что это некоторая единая система, не просто даже единая система, это некоторый единый организм, это полное целое, где различные части Вселенной, они связаны воедино некоторым замыслом. Они взаимодействуют подобно тому, как разные части человеческого тела, разные органы внутри нас, они связаны в единым замыслом. И разные философы, разные ученые, они предчувствовали вот это понимание, что Вселенная представляет себя нечто единое. Например, Эйнштейн, у него есть такая цитата, когда он говорит, что «я верю в Бога как личность, и по совести могу сказать, что ни одной минуты моей жизни не был атеистом. Основой всей научной работы служит убеждение в том, что мир представляет собой упорядоченную и познаваемую сущность». И такие ученые с мировым именем, как Циолковский, Вернадский, их называли космисты, они видели в космосе некоторые божественные проявления. И само по себе слово «космос» – это греческое слово, которое переводится, которое использовалось для обозначения мира как нечто, указывает на мир как нечто упорядоченное, организованное, указывает на мир как на единое целое. И, вероятнее всего, первым из ученых, который употреблял слово «космос», это был Пифагор, который хотел подчеркнуть упорядоченность и согласованность вот этой совершенной системы. Один из философов, Хайдеггер, он, изучая труды греческого философа Гераклита, переводил слово «космос» словом «красота», указывая именно на вот эту гармонию, на целостность всего, что нас окружает. И в подтверждение этого различные религиозные системы, какие-то у нас литературные памятники, они говорят именно о Вселенной, о космосе, как о божественном проявлении. Более того, буквально сравнивают со вселенским телом Бога. И если говорить о ведической традиции, то на определенном уровне развития сознания ученик, ему давались такие особые практики медитативные, в которых он пытался созерцать все окружающее именно как тело Бога, как вселенскую форму Бога. Например, в Шримад Бхагаватам описывается вот эта вселенская форма. Это какая-то глава, это во второй главе есть очень интересное описание, когда описывается вот сам процесс медитации. Во второй главе, в 23 стихе, Шукадева Госвами говорит, что сев в определенную позу и управляя своим дыханием, управляя своим умом посредством йогической пранаямы, йог должен был обуздать свой ум, чувства и силы разума, сосредоточить ум на грубых энергиях Господа, которых называют вератрупой. И дальше идет раскрытие, объяснение, что вся совокупность гигантского проявления, которое мы способны воспринять с помощью нашего чувственного восприятия, с помощью наших материальных чувств, является ничем иным, как телом абсолютной истины, в котором материальное время проявляется в форме прошлого, настоящего и будущего. И содержание концепции вератрупы является концепцией вселенской формы личности Бога, который находится внутри Вселенной, покрытой семислойной оболочкой. И дальше дается вот это пространство для медитации, когда ведическая культура говорит, что весь материальный космос, он материальное проявление проявлено в 14 типах планетарных систем. То есть это иерархическая структура, которая состоит из 14 уровней. Каждый из этих уровней, он очень подробно описан в ведической культуре. Дается понимание того, какие формы населяют, какие формы жизни находятся на этом уровне, кто именно там живет, какие условия на этих уровнях Вселенной. и у каждого уровня есть свое название. И говорится, что самый низкий уровень Вселенной – это Патала, Патала Лока. Лока переводится как Вселенная, как планета переводят, или как пространство. В русском языке есть слово «локация», оно как раз имеет санскритский корень «лока». И вот говорится, что вот это пространство Паталы, его сравнивают с подошвами Всевышнего, с подошвами Господа Вселенной. Если подниматься повыше, раса Тала – это его пятки и пальцы ног. Лодыжки Господа – это планеты Махаталы. И далее, поднимаясь все выше и выше, то есть каждый уровень Вселенной соотносится с определенной частью, с вселенской частью тела Господа. И когда уже поднимаются до верха, то говорится, что грудь Вселенной формы изначальной личности – это система светозарных планет. Шея – это планеты Махар-Локи, рот – это Джана-Лока, лоб – Тапа-Лока. И высшая планета, 14-я планета, которую называют Сатя-Лока, это голова. Это голова. И наш с вами уровень, это ну вот та планета, на которой мы с вами сейчас родились, этот уровень, говорится, что он является седьмым снизу. Седьмым снизу, то есть над нами есть еще семь, над нами еще есть семь уровней вот этой планетной иерархии. В русском языке осталась такая пословица «на седьмом небе от счастья». Да, то есть это уровень, на котором находится как раз Сатя-Лока, высшее материальное проявление. Или в Коране тоже описывается, что есть семь небес. То есть под этим есть реальное обоснование. И далее говорится, что вселенская форма, вот эти вот тот, кого мы называли полубоги, ангелы, это определенные части. Это определенные части вселенской формы Бога. Говорится, что его руки – это все полубоги во главе с Индрой, 10 сторон света – это его уши. Кстати говоря, в отношении 10 сторон света я не так давно встретил очень интересный материал, который описывает современную физическую реальность с точки зрения теории суперструн. Я не помню, по-моему, мы в эфире об этом не говорили, когда вот пытаются ученые физики объединить вот эти четыре основные фундаментальные силы, которые действуют во Вселенной. Это гравитационная сила, электрическая, сильное и слабое взаимодействие. Когда физики пытаются найти некоторую теорию, физическую модель, которая бы объединила все эти силы, то они создали вот этот математический аппарат, который называется теорией суперструн. И интересно, что вот решение, математическое решение такой модели, оно может быть найдено только в десятимерном пространстве. То есть в трехмерном, в том пространстве, в котором мы с вами находимся, которое мы способны воспринимать своими чувствами, решений у теории суперструн нет. Только начиная с десятимерного пространства. И интересно, что ведическое знание, оно подтверждает эту гипотезу, оно утверждает, что во Вселенной есть 10 сторон света. 10 сторон света. И вот во вселенской форме говорится, что 10 сторон света, 10 этих пространств являются ушами Господа. Дальше описывается, что материальный звук является его слухом. И далее идет уже конкретное объяснение. И есть еще интересный текст про Солнце. Говорится, что Солнце олицетворяет собой его зрение. Вот предыдущий наш уровень, когда мы говорили о том, как Бог проявляется в природе, когда мы говорили, что вкус воды, свет Солнца и Луны, да, то мы там говорили о Солнце, и вот в Зиратрупа там как раз находится вот это вот соответствие, что Солнце отвечает за зрение в этой вселенской форме, и этот тезис очень интересно подтверждается в других литературных памятниках. В частности, в христианстве, в раннем христианстве было упоминание о «Голубиная книга». «Голубиная книга» – это сборник духовных стихов. То есть его сейчас ученые датируют как конец 15-го, начало 16 века. И в этой книге даются ответы на фундаментальные вопросы в отношении происхождения мира, людей, сословий. Существует более 20 вариантов, которые, ну, есть определенные различия, но самое интересное связано именно с тем, как описывается вот творение Вселенной. Я немножко прочитаю вот саму постановку вопроса. Как и в ведических трудах, глубинная книга, она начинается именно с вопрошания, когда ученик задает учителю вопросы, да, когда он пытается проникнуть в какую-то тему, формулирует вопрос, и в данном случае вопросы звучат: от чего у нас начался белый свет, от чего у нас красное солнце, от чего у нас млад светил месяц, от чего у нас звезды частые, от чего у нас ночи темные, от чего у нас зори утренние, от чего у нас ветры буйные, от чего у нас дробен дождик, от чего у нас ум разум, от чего наши помыслы. И здесь есть такой длинный список вопросов, и он заканчивается тем, что премудрый царь, которого в глубинной книге называют Давид Евсеевич, он дает ответ на эти вопросы. Он вначале описывает саму глубинную книгу, и дальше он пишет, что у нас белый вольный свет зачался от суда Божьего, солнце красное от лица Божьего, самого Христа, Царя Небесного, млад светил месяц от грудей его, звезды частые от риз Божьих, ночи темные от дум Господних, зори утренние от очей Господних, ветры буйные от Святого Духа, дробен дождик от слез Христовых, самого Христа, Царя Небесного, у нас ум разум самого Христа, наши помыслы от облац небесных. И ну вот, дает раскрытие ответы на эти вопросы. И вот этот текст глубинной книги о происхождении, о творении Вселенной, он очень интересно подтверждает эту концепцию вератрупа вселенской формы. И другой памятник, ведический памятник, это звездная книга Калинды. Она описывает уже, то есть если это уже в христианской традиции, когда говорится, что Вселенная произошла от Иисуса Христа, да, как представителя Бога здесь в материальном мире, то звездная книга Калиды, она тот же самый текст, но описывает уже немножко по-другому, от рода. Говорится, что вначале мир пребывал во тьме, но Всевышний явил золотое яйцо, в котором был заключен род, то есть это имя, одно из имен Бога, родитель всего сущего. Род родил Ладу, любовь, и матушка Лада силой любви разрушила свою темницу, и в результате этого соединения была создана вся Вселенная, бесчисленное множество звездных миров, и в том числе наш звездный мир. И дальше описывается, что солнце тогда вышло из лица его, месяц светлый из грудей его, звезды частые из очей его, зори небесные из бровей его, ночи темные из дум, ветры буйные из дыхания. И мы с вами можем видеть, что этот текст, он практически один к одному совпадает с глубинной книгой. Просто там в качестве источника вот это вератрупы указывают, что это произошло от Христа. Здесь говорится от рода, но сама концепция, она сохраняется. То есть то, что нас окружает, то, что мы видим, можем воспринимать, и вся Вселенная целиком, да, в масштабах всего проявленного космоса является разными частями тела Бога. И в звездной книге Калиды говорится, что таким образом род породил все, что мы можем видеть вокруг. И по этой причине все, что есть в природе, мы называем сейчас природой. То есть природа – это все, что проявлено. И далее род отделил мир видимый от невидимого, назвал его явью, мир невидимый назвал явью, род отделил правду от кривды, и уже дальше он установил вот эту иерархию полубогов, которые, по сути дела, тоже являются частями вселенского тела Бога, и дал каждому вот этому полубогу, да, определенную миссию, определенное служение, да, то есть он дал служение Солнцу, есть личность, полубог, который отвечает за Солнце, дал служение Месяцу, и таким образом вот эта вся единая система, она начала работать. И вот третий источник, это где есть описание, каким образом, это тоже, ну, то, что называют, сейчас называют славяно-арийские веды, корень в любом случае у них единый, и это текст, который описывает, каким образом Вишни и Златамая, они родили Кришне. Это ведический персонаж. Говорится, что этот Кришень, он силой прави держит солнце и светлый месяц, звезды часто рассыпает по хрустальному небосводу. И дальше пишется, что лицо его солнце ясное, в затылке сияет месяц, во лбу звезды частые. Кришень держит в руках звездную книгу, книгу ясную, золотую книгу Вед. Все эти описания, они говорят, что вселенская форма личности Бога, которая состоит из грубых элементов, это определенная форма. И посредством медитации на эту форму мы можем приближаться в своем осознании, в своем понимании, кто такой Бог именно как личность. То есть здесь проводится определенная параллель между человеческим телом. Вот есть человек, да, он каким-то образом устроен, и говорится, что есть вселенская форма, и на первый взгляд она кажется антропоморфной. Ну, то есть как это так, что, казалось бы, вселенная, какие-то в руки ноги, да? Но, тем не менее, вот эта вот параллель проводится, и это указывает лишь на то, что не Бог изначально является антропоморфным, а что люди созданы по образу и подобию Бога. И это утверждение можно найти в христианских писаниях, да, в ведическом знании. И чтобы вот этот обзор закончить, я еще хочу упомянуть о одной очень интересной концепции ведической, которая называется «Вселенский дельфин Шишумара». Здесь дается описание, то есть вот этой единой системы Вселенной, космоса, как некоторые... единый организм. И приводится описание разных частей. Говорится, что совокупность всех планетарных систем называют Шишумарой, и он представляет из себя внешнее проявление Верховной Личности Бога. И дальше уже идет конкретное описание. Здесь очень много санскрита, я не хочу им перегружать. Просто дается описание конкретных планетарных систем, какую часть они занимают, на каком уровне реальности они находятся, какой у них конкретные размеры там, с точностью до километров. И в этом тексте говорится, что люди вот в своем развитии, на каком-то уровне развития, они могут поклоняться этой вселенской форме в Вератрупе. Да? И эта медитация, она очищает сознание медитирующего. И последнее, вот этот отсыл философский, это отсыл в сторону пантеизма. Это определенная философская концепция. Пан означает «все», а теос означает «бог». Это определенное мировоззренческое направление, которое обождествляет все сущее. И, по сути дела, оно дает понимание Вселенной как некого всеобъемлющего единого организма, то есть божественного происхождения. И... То есть есть Вселенная, Вселенная представляет из себя единую систему, это Вератрупа, это вселенская форма Бога, и мы можем видеть эти проявления как вот на уровне масштабном, глобальном, да, когда говорится, что есть соотнесение с конкретными частями тела, есть такая концепция, называется Пинда Брахманда Ньяя, это принцип, который говорит, что, принцип, который называют еще принципом Гермеса Трисмегиста, когда говорится о некотором самоподобии всего сущего, что наверху, то и внизу, да, что великое, то и в малом отражается. И вот эта концепция, она утверждает, что пинда – это точка, да, это человеческое тело, оно подобно брахманде, то есть вселенскому яйцу, космическому проявлению, глобальному, масштабному. И вот есть такое соответствие, а есть... более простые описания на другом уровне, то, что мы можем с вами увидеть. И в одном из писаний, в Шримад-Бхагаватам, говорится, что можно смотреть на природу именно как на то, что связано с Богом. Говорится, что реки – это вены Господа, деревья – волоски на Его теле, на Его гигантском теле, всемогущий воздух – Его дыхание, проносящиеся века – это движение Господа, а его деяние – это взаимодействие трех гун материальной природы. И дальше говорится, что облака, несущие влагу – это волосы на голове Господа, рассветы и закаты – его одеяния, а первопричина материального творения – его разум. И последнее соотнесение – это когда говорят, что лицо вселенской формы, лицо Вират Пуруши вот именно в проекции на человеческое общество – оно представляется браманами, руки из себя представляют кшатриев, бедра вайшьи, а шутри пребывают у его стоп. Вот мы с вами вчера, когда изучали проявление Бога в природе, то последнюю тему мы разбирали фракталы. Это очень интересное математическое явление, когда, наблюдая фракталы, мы можем увидеть бесконечное разнообразие проявлений, то есть у фракталов нет дна, но при этом каждый уровень, он самобытен, он неповторим, он прекрасен, но при этом всегда повторяется определенный мотив, определенная изначальная форма, она воспроизводится снова и снова. И вот в данном случае, то есть вот этот принцип, мы видим, как он проявлен здесь во вселенской форме. И, по сути дела, вся Вселенная представляет из себя единое тело. Это является определенным объектом медитации, когда человек пытается понять, кто такой Бог, он обращается именно к этой медитации, которая описана в Шримад-Бхагаватам. И в Бхагавад-гите есть целая глава, которая описывает вселенскую форму. Которая описывает вселенскую форму Бога. Это Бхагавад-гита, это ведическое произведение, которое описывает события, произошедшие более 5000 лет назад. И основная суть Бхагавад-гиты – это такое пробуждающее послание, великая песня освобождения, как ее называют, которая была прочитана во время Великой войны. Это войну называли Курукшетра, когда собралось огромное... То есть практически все. Это была мировая война, когда все население Земли было в нее вовлечено. И все люди, они разделились на два лагеря. Те, кто поддерживал демоническое, вот это начало, олицетворенное династией Куру. Дурьотхана был главным предводителем этой части. И вторая часть – это божественная, то есть праведные люди, которые воевали на стороне пятерых братьев Пандавов под руководством Кришны. И вот в ходе вот этого послания, когда Господь раскрывал аспекты духовного знания, один из моментов, он был связан с тем, что Арджуна попросил Господа явить свою вселенскую форму, чтобы увидеть, что это вообще такое. И сам Господь говорит, что вселенская форма, он ее очень редко когда проявляет, но так как Арджуна был его очень близким другом, то Господь дал возможность увидеть ему эту форму. И он говорит в тексте, что, показывая форму, проявляя эту форму, он говорит: «Узри мое великолепие в сотнях тысяч божественных и многоцветных форм». И дальше несколько стихов, они описывают именно вот этот масштаб происходящего. Нам трудно это сейчас помыслить, потому что вот представьте масштабы Вселенной, когда эта масштабность, она укладывается буквально вот в то, что можно воспринять сейчас, но в пределах горизонта, то есть необъятное вбирается в одну форму. И в Бхагавад-гите говорится, что более того, эта форма, она еще воплощала в себе все аспекты прошлого, настоящего и будущего. Чтобы эту форму Арджуна мог увидеть, то Господь ему дал божественное зрение. Это божественное зрение, посредством чего можно было созерцать эту форму. И здесь есть очень интересный текст. Сейчас я попробую найти. Да, вот он ему дает божественное зрение, и дальше Арджуна, то есть описывается, что Арджуна увидел во вселенской форме бесчисленное множество зевов, бесчисленное множество глаз и дивных видений. Господь, облаченный в чудные одежды и украшения, вздымал над собой бесчисленные виды оружия. Тело его было украшено бесчисленными небесными гирляндами и умощено божественными благовонными маслами. Все, что предстало перед Арджуной, было чудным, ослепительным, безграничным и всеохватывающим. Если бы на небе разом взошли сотни тысяч солнц, их свет мог бы сравниться с сиянием, исходящим от Верховного Господа в его вселенской форме. В это время Арджуна увидел в гигантской форме Господа безграничные пространства Вселенной, сошедшиеся в одной точке пространства и вместе с тем разделенные на бесчисленные части. Изумленный и потрясенный, с волосами стоящими дыбом, Арджуна благоговейно склонил голову и, сложив ладони, стал возносить Верховному Господу молитвы. И дальше Арджуна возносит эти молитвы, когда он говорит, что в этой форме он видит все многообразие, проявленное во Вселенной, Он видит полубогов, которые являются частями, неотъемлемыми частями Господа. И это великолепие, оно повергает его в состояние шока, в состоянии ужаса. То есть это величие Господа, которое открывается во вселенской форме. Человеческое сознание не способно осмыслить такие масштабы. И реакция человека – это состояние ужаса. То есть то, что открывается перед ним, это слишком превосходит наше маленькое понимание. Здесь Арджуна в молитве говорит, что ослепительное сияние, исходящее от тебя, подобно бушующему огню или нестерпимо яркому солнечному свету, заливая собой все, что мешает мне видеть тебя. И все же, куда я ни брошу взгляд, везде я вижу твой сверкающий образ, увенчанный коронами, с палицами, с дисками в руках. Ты высшая цель познания, на тебе покоится вся вселенная, ты неисчерпаемый и старейший, ты хранитель вечной религии, личность Бога, таково мое мнение». И вот есть вселенская форма именно как вселенная, то, что мы пытаемся сейчас раскрыть с помощью науки, да, пытаемся изучать. И одновременно с этим на вот этой поле битвы Курукшетра Господь проявил вселенскую форму, вот, то есть то, что может открыться прямо здесь сейчас, во всей полноте и во всем великолепии. И Вселенная, священные писания говорят, что Вселенная, материальный космос, материальное мироздание в целом – это определенная экспансия, определенная энергия, это называют отделенной энергией Бога. И одновременно с этим Бог, проявляясь в этом, то есть входя в эту материальную Вселенную, творя ее, проявляясь как Вератрупа, как вселенская форма, как объект медитации, одновременно с этим Господь остается вне всего этого, в стороне от этого, просто управляя материей. Материя действует под его присмотром. И здесь еще одна интересная небольшая тема. Она связана с определенным уровнем сознания. То есть вселенская форма – это уровень, который может открыться человеку, то есть быть объектом его медитации, когда он еще не понимает, не осознает, что в своем высшем проявлении Бог проявляется именно как личностная форма. Потому что если в сознании человека уже утверждена эта истина, что безграничный, единый, неделимый Бог, который обладает всеми достояниями, всеми качествами, при этом он проявляется в какой-то конкретной форме, обладает конкретными качествами, обладает конкретными именами. Если истина это еще не проросла, не раскрылась в сердце человека, то есть какие-то более простые формы медитации для более низкого уровня развития сознания. И как раз вот вселенская форма является один из таких уровней. И где-то рядом с ними находится еще два. Один из уровней – это уровень, когда говорится, что люди пытаются поклоняться Богу в многообразии проявления. Это уровень, когда вот полубоги, как слуги Бога, они воспринимаются тоже как Бог. Что можно поклоняться, например, там Дурге, или можно поклоняться Шиве, да, или можно поклоняться Ганешу, Ганапати, что Бог как бы, настолько разнообразен, что он просто приходит, и нет никакой разницы, в каком обличии ему поклоняться. Если вы в Индии сейчас поедете, вы практически в каждой вот лавке уличного торговца увидите изображение на стенах, когда там наклеено либо изображение Лакшми, богини процветания, да, либо Шиве поклоняются, либо Ганешу. То есть у них очень сильная эта традиция, когда они проводят с утра пуджи, предлагают какие-то объекты поклонения, там огонь, воду. И этот уровень, когда живой человек, он не понимает, не разделяет, он думает, что какая разница, в какой форме, начну этой буду поклоняться, и это Бог. Это более примитивный даже уровень понимания, чем вселенская форма. И еще более низкий уровень понимания – это когда человек поклоняется самому себе. Когда человек, как-то соприкоснувшись в ходе духовной практики с духовной энергией, то есть когда он чувствует эти проявления души, то есть я как душа, и наблюдая, то есть вот это вот духовные проявления, он думает, что это настолько
настолько захватывающее проявление, что он считает, что, наверное, я и есть Бог. Это философия монизма, да, когда считается, что ну что Бог, что я, мы как бы все суть, нет никакой разницы. Я просто являюсь частицей вот этого божественного воплощения, и потом, когда вот эту форму я сброшу, я опять нырну в этот океан, да, в этот океан абсолюта. И вот по сравнению с этими уровнями вселенская форма является более высокой формой медитации. Вератрупа является более высокой формой медитации. И она является лишь ступенькой, да, к пониманию. Следующий уровень, который мы с вами будем рассматривать, это параматма. Это параматма называют еще, ну, как бог-судья, наверное, это уровень. И вот если рассматривать человеческое тело, что есть грубое тело, есть тонкое тело, есть сознание, да, есть душа, то вот как раз параматма, можно ее сравнить с тем, что есть вот вселенская форма Бога, да, материальные проявления, грубые, тонкие, и есть душа. И вот параматму еще называют сверхдуша. Это следующий наш с вами эфир. А по поводу вселенской формы, я думаю, что мы какие-то... Ну вот еще один стих я прочитаю в конце. Это когда дают определенные рекомендации тому, кто ищет Бога через личностную форму, предварительные рекомендации. Говорится, что если человек ищет Бога, если он претендует на то, чтобы стать преданным, то он не должен смотреть на что-либо, как на отдельные от Верховной Личности Бога. Эфир, огонь, воздух, вода, земля, солнце и другие светила, все живые существа – части света, деревья и другие растения, реки, океаны. Чтобы преданный не воспринимал, он должен считать это экспансией Господа. Таким образом, глядя на все, что существует в творении, как на тело Верховного Господа, преданный должен предлагать свои искренние поклоны всей экспансии тела Бога. Это стих, который как раз вот подводит итог, объединяет то, о чем мы с вами говорили, потому что все проявленное, оно связано непосредственно с Богом. Это является его экспансиями, его энергией. И если мы смотрим на происходящее именно через платформу знания, через призму знания, тогда это духовное понимание, оно начинает раскрываться в сердце ищущего. И это дает предпосылку к тому, чтобы двигаться в сторону самого высшего, да, самого глубокого, самого интимного познания Бога. Бог как личность, с которым я могу вступить в непосредственные близкие отношения. Я думаю, на этом мы можем закончить, Алисин.
Да, на самом деле мы можем продолжать на этом моменте, но продолжать уже с вопросами от наших слушателей. Евгений, угу. Спасибо за этот рассказ интересный. Он заинтересовал наших слушательниц и слушателей. И они уже прислали нам свои вопросы. Также можно позвонить по нашему скайпу. Любой это может сделать в любой момент, не дожидаясь ответа на какой-то вопрос. Звоните лучше заранее. Татьяна написала: «Слушала ваши лекции, где вы рассказывали про духов и предлагали тем, кто в них не верит, переночевать на кладбище. Я была как-то ночью на кладбище, правда, это было давно. Было полнолуние, поэтому было достаточно светло, пахло травой и цветами, стрекотали кузнечики, было невероятно спокойно. Я не увидела ничего такого, что меня бы напугало. Конечно, мой опыт ничего не доказывает, но он у меня был». И еще я ночью купалась в реке. Вода была теплая, как парное молоко, звезды отражались в воде, и было непонятно, где кончается небо, а где начинается река. Я заплыла на середину реки и лежала на воде на спине, смотрела на звезды, испытала состояние невероятного единения со всей Вселенной. Ни один дух, ни одна русалка меня потревожить, видимо, не решились. А еще я разговаривала с одним парнем, который 21 день пролежал в коме. Я его спросила, что там. Он мне ответил: «Темнота». Может ли такое быть, что он просто не помнит? И могли бы вы как-то прокомментировать то, что Татьяна описала?
Ну, что касается парня, то говорится, что сознание может находиться в четырех режимах. Один духовный и три материальных. Первый режим – это состояние бодрствования, в котором мы находимся в контакте с внешним миром. Второй – это сон со сновидениями, да, когда мы видим какие-то образы, какие-то истории разворачиваются. И третий – это сон без сновидений. Поэтому, когда вы говорите, что парень пролежал 21 день в коме, то это означает, что он находился именно в этом состоянии, которое называют свапна, сон без сновидений, что, конечно же, никак не отрицает реальность духов и реальность этих тонких форм жизни. Тот опыт, о котором вы говорите, скорее указывает на ваше сознание. То есть, когда нет страха, когда мы чувствуем определенную защиту, да, определенную связь с полным целым, такое в благостном состоянии. В благостном состоянии находимся.
То есть просто личное восприятие такое?
Да, это индивидуальный опыт, который говорит о том, что вы просто человек такой, чистый человек.
Угу. Так что, Татьяна, у вас все хорошо, не беспокойтесь. Мы можем переходить к следующему вопросу, и следующий написала Маргарина. Мы все наказаны... Маргарита, господи, простите. Я вырежу это из записи, такую досадную оговорку. Итак, мы все наказаны в этом мире. Как заслужить у Бога прощение и получить Его милость? Как понять, в чем наказан лично я и в чем должен раскаиваться? И второй вопрос, но я зачитаю его позже.
Да, это серьезный вопрос, который сильно выходит за тему нашего эфира, но важно понять сам принцип. Материальная энергия, материальный мир представляет из себя механизм, посредством которого мы способны меняться, мы способны учиться. И каждая ситуация, которая приходит в нашу жизнь, то, что мы воспринимаем как опыт боли, опыт страданий, они лишь сподвигают нас к этому изменению, к этому обучению. То есть учиться означает меняться. Если мы понимаем, что если мы принимаем ученическую позицию, это означает, осознаем, что все изменения только возможны с меня самого. Если поменяюсь я сам, то поменяется мир. Поэтому, по сути дела, все уроки, которые сейчас в вашей жизни есть, они проявлены в виде конкретных обстоятельств. То есть есть какие-то, то, что мы воспринимаем как конфликты, проблемы, трудности. Да, есть что-то, с чем мне, что мне тяжело принять, что мне тяжело осмыслить. И эти как раз ситуации, они указывают на тот опыт, который нам надо сейчас получить. То есть Вселенная, она возвращает нам в точности ровно то, что мы совершили в отношении другого живого существа. Но важно понимать, что эти ситуации, они не указывают на отношение Бога к нам. То есть не означает, что Бог на нас обиделся или разгневался, или пытается нас наказать. Он лишь создал пространство, в котором действует полная свобода воли. И то, что сейчас мы переживаем, как обстоятельства моей жизни, моей судьбы, являются лишь откликом, следствием того, как я эту свободу воли использовал. То есть Бог создал этот механизм и сказал, вы хотели попробовать жить отдельно, вот эта возможность, пожалуйста. И мы, живя здесь, мы сами все это создаем. Но отношение Бога заключается в том, что Он продолжает безусловно любить и принимать каждое живое существо. То есть Он не видит наши недостатки, Он не видит наши грехи, какие-то несовершенства. Он воспринимает нас всегда как чистых, как исполненных любви. И Его отношение к нам не меняется. То есть в этом есть тот секрет духовной практики, когда люди, понимая, что смысл в том, чтобы научиться бескорыстно любить, чтобы научиться служить, но мы не понимаем, откуда взять эти силы. Да, мы вроде как теоретически допускаем, что есть Бог, и нужно Ему служить, и мы как будто бы делаем это служение. Но секрет заключается в том, что настоящее служение возможно только с платформы изобилия, с платформы собственной полноты. Если у нас стоит внутренний дефицит, то мы служение в принципе совершить не можем. Мы можем, потому что служение означает, я делаю что-то ради счастья, ради радости другого живого существа. Вот вспомните, когда вы были влюблены, есть объект любви. И когда мы влюблены, мы хотим для своего объекта любви делать что угодно, чтобы он был счастлив. То есть для нас мотив, основная движущая сила, я делаю это ради счастья моего любимого или любимой. Да? Поэтому такое состояние блаженства мы испытываем. Либо состояние матери в отношении ребенка. Да? Она делает это ради его счастья, ради его радости, бескорыстно. И вот это можно назвать служением. А если мотив уже изменяется, то есть есть определенная вторичная выгода, определенная корысть, означает, я делаю для себя, то это служением в принципе назвать нельзя. И основной секрет заключается именно в понимании того, что служение возможно с платформы изобилия, с платформы полноты, настоящее служение. Все остальное – это просто выслуживание. Это какая-то выгода, какая-то корысть, пытаться соответствовать мнению окружающих в отношении себя, любовь заслужить, когда мы пытаемся любовь и принятие заслужить. И вот как раз это пространство изобилия, этой полноты в наше нормальное состояние, это нулевая точка отсчета, с которой развитие начинается, мы можем попасть через осмысление, через понимание того, что Бог меня уже любит, что я уже любим. Эта любовь постоянным потоком, она льется на нас. То есть Богу нет смысла нас наказывать отдельно, потому что мы сами себя наказываем, неправильно используя энергию этого мира. Ну, вот, например, стоит кипяток с водой, мы суем туда руку. Действует конкретный физический закон, мы получаем ожог. Кто виноват? Ну, мы сами виноваты. И точно так же все вот страдания, боль, которые мы сейчас получаем, конфликты, являются как раз результатом подобного действия. Но отношение Бога, оно стоит над этим. То есть Он всегда любит, всегда принимает, всегда в нашем сердце. Катха Упанишад говорит, что две птицы, которые живут на древе материального существования, одна птица, она полностью захвачена материальным миром. Она с энтузиазмом поедает сладкие и горькие плоды кармы, то есть пожинает плоды своих поступков. А вторая птица, которую называют сверхдуша, да, сам Бог, это она просто сидит и смотрит на первую, как та, ну, пока та не отвлечется, пока она не заметит присутствие Бога. Поэтому внимание Бога всегда на нас, это любовь, это полнота всегда с нами. И когда человек начинает это осмыслять, понимать, да, тогда как бы вот это вот, ну, вот эта трансформация происходит. Тогда мы уже способны войти из этого изобилия, мы уже способны свою дхарму исполнять, свои обязанности исполнять в отношении других. Потому что иначе это будет не исполнение обязанностей, это будет опять выслуживание. Тогда мы способны к Богу обращаться, да, с платформы изобилия, означает, ну, этот любовный обмен уже начать ощущать в своем сердце. И ключом к этому состоянию является «я уже любим», «Бог меня уже любит». Нужно просто это, ну, осмыслить, прожить, прочувствовать. Вот у меня сейчас были семинары, мы ездили вместе с Гульнарой Дегенбаевой. Гульнара – это мама 136 детей, которая взяла на у них двое своих детей, и она взяла 134 ребенка на воспитание в течение 20 лет. Она 134 ребенка воспитала, приемных, и мы с ней ездили сейчас в Европу. У нас был семинар, который как раз посвящен теме счастья. И есть определенное философское обоснование, что это за энергия такая, да, живущая в нашем сердце, и как ее получить, как ее проявить. И вот во время одной из демонстраций вышла девочка на сцену, и на вопрос, ну, насколько ты счастлива, она вот, ну, по, ну, в процентах так, чтобы нам было понятно, да, она сказала, ну, 5-10%. 5-10%. И когда вот в ходе определенной работы, да, которая длилась там минут 20, она в ходе этой работы доводит это внутреннее состояние до 80-90. И это определенное переживание, когда ее мелко трясет, да, у нее начинает прана как-то, ну, меняет свои токи в теле, ее постоянно начинает трясти. И для нее самое сильное осознание заключается как раз в том, что я уже любима, что меня любят просто за то, что я есть. Что любовь – это то, что не нужно заслуживать. Да, эта любовь всегда со мной, она в моем сердце, она исходит от Бога. И когда человек в это изобильное состояние входит, тогда качественным образом меняется его жизнь, качественным образом меняется его духовная практика, она уже строится совсем с другого уровня сознания, совсем с другой платформы. Поэтому в отношении Бога очень важно вот эту истину осознавать, проживать ее, интегрировать ее, впитывать в себя, что я уже любим, эта любовь уже со мной есть. Богу нет необходимости наказывать меня.
Большое спасибо, Евгений, за ответ. Новые и новые вопросы к нам приходят. В первую очередь я зачитываю то, что у нас появляется на сайте. По скайпу вы можете звонить. Все вопросы в письменном виде у нас на сайте появляются. Дальше снова от Маргариты. Да, был вопрос. Куда правильнее направлять силы, которые приходят от молитвы?
Это хороший вопрос. Это продолжение предыдущего вопроса, да, Алиса?
Да.
Это как раз вот вопрос про тему счастья, который мы сейчас начали, потому что, соприкасаясь с этой платформой изобилия, у человека может возникнуть соблазн это состояние просто эксплуатировать. Ну вот просто мне хорошо сейчас, мне классно, я чувствую блаженство, и я просто наслаждаюсь этим состоянием. И секрет заключается в том, что если мы начинаем просто использовать для себя, для своего наслаждения это состояние, то оно уходит. Мы не способны его контролировать, мы не способны его удержать. Это состояние, вот эта энергия блаженства, которая приходит, это энергия, которая дана нам для того, чтобы мы могли дальше эту энергию отдать. То есть, чтобы мы могли служить другим, чтобы мы могли служить Богу, чтобы мы могли служить другим людям. Это означает, что если вы чувствуете, что во время молитвы к вам приходят силы, означает, эти силы надо направить на конкретные дела. То есть из этого состояния мы можем бескорыстно, без ожиданий, да, служить другим людям. И здесь нет необходимости, ну, выдумывать служение. Вот мы сидим и думаем, вот сила пришла от молитвы, ну, как бы мне так еще, кому бы мне, вот есть, например, вот Олеся, вот я сижу и ломаю голову, как бы мне так Олесе послужить, да? Но на самом деле реальность, наша жизнь, она уже нам это служение дает. Это то, что называется нашими обязанностями, да? У нас есть обязанности в отношении детей, в отношении наших родителей, в отношении наших близких, друзей, работодателей. То есть мы связаны этими двумя, да, двумя нитями, права и обязанности. И задача наша заключается в том, чтобы исполнять свои обязанности в отношении других в правильном сознании. Означает с платформы изобилия, с платформы полноты, без ожиданий. Поэтому направляйте эти силы именно на исполнение своей дхармы. То есть молитвенная практика, когда вы строите отношения с Богом, когда вы получаете эту силу, но так как вы ведете мирской образ жизни, да, это вы не можете все силы, ну, направить на осознание Бога, ну, очень мало. Надо сказать, что очень мало людей, которые, ну, этой квалификацией сейчас обладают. То есть большинство все-таки живут в миру. И это означает, что в миру есть обязанности, и их нужно исполнять в правильном сознании. Это исполнение обязанностей, это очень могущественная духовная практика. Это то, что пробуждает наше сознание при том условии, если мы исполняем ее с платформы изобилия. Поэтому силы, которые приходят, направляйте на дхарму. То есть делайте то, что вы должны в отношении близких, родных, но делайте это с любовью.
Спасибо большое за ответ. Двигаемся дальше. Еще, конечно, есть вопросы. Следующий вопрос от Вики. Можно ли одновременно читать молитвы, настрои в рамках разных религий? Я очень глубоко люблю все мировые религии, они для меня неделимы. Знаю, что нужно следовать одной дорогой, но пока не знаю, как это возможно сделать, если верю во все священные писания.
Это очень хороший взгляд на мир. В Шримад-Бхагаве там говорится, что разумный человек, он подобно шмелю, собирает нектар со всех цветков. Разумный человек, он собирает нектар со всех священных писаний, подобно вот этой вот пчеле. Потому что все духовные традиции, они раскрывают духовную истину с разных аспектов. И то, что вы верите, это очень здорово. То есть вы понимаете, что есть единая духовная основа. Но теперь вот изучая, да, погружаясь в разные традиции, все равно в какой-то момент нужно будет сделать выбор. Это вот, ну, подобно тому, что вас окружают хорошие парни, да, и все они хорошие, все они достойные люди, но замуж вы можете выйти только за одного молодого человека. Или вот как есть дороги, ведущие к вершине горы с разных сторон, с разных склонов, но чтобы пройти на вершину, нужно выбрать одну дорогу. Поэтому изучайте, молитесь Господу, просите Его дать разум, дать понимание, послать людей, которые, ну, которые, на которых отзовется ваше сердце, и вы сделаете этот выбор. И в свое время это произойдет. В свое время это произойдет естественным образом.
Спасибо. Эвелина, следующая на очереди со своим вопросом. Евгений, вы говорили, что есть такой настрой, который нужно произносить перед чтением Махамантры, и он помогает сгладить наше неправильное ее произношение. Как найти этот настрой?
Я не совсем помню, в каком контексте эта тема у нас звучала. Скорее всего, речь идет о... Есть такая небольшая мантра, молитва, которая обращена к Панчататве. Она звучит «Джай Шри Кришна Чайтанья Прабу Нитянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гоура Бхакта Вринда». Это мантра, которая выражает почтение личности Бога, когда он пришел в форме Шри Чайтанья Махапрабу. Это удивительная личность. Это Господь пришел в сияющей золотой форме, чтобы дать практику воспевания святых имен. И перед тем, как читать Махамантру, вот в вайшнавизме, вайшнавские традиции выражают почтение именно этой форме, форм Бога, потому что это очень милостивая форма. Говорится, что эта форма приходит именно в Кали-Югу, когда сознание людей очень сильно деградировано, когда люди не способны следовать уже никаким стандартам, когда люди не способны соблюдать принципы разумной жизни. И эта форма отличается тем, что она не принимает оскорбления. То есть, если мы что-то делаем неправильно, то есть она не обращает на это внимания, потому что осознает, на каком уровне развития мы находимся. И вот эта вот панчататва мантра, которую я прочитал, она как раз позволяет выразить почтение этой, вот этой форме Господа и очень благоприятно при чтении Махамантры. То есть это как получить благословение, определенные благословения, чтобы потом уже в более чистом, более правильном сознании воспевать саму Махамантру.
Спасибо. Панчататва Махамантра. Вот кому интересно, можете найти. Лика написала следующий. Ведическое знание стала изучать сравнительно недавно. Интересует, что говорится об Иисусе Христе в Ведах. Является ли он аватаром Бога, как это говорится в православии, или пророк, посланник, Сын Божий?
Есть текст, который называется «Бхавишья Пурана». И «Бхавишья Пурана» это называется, ну, как Пурана, в которой описываются будущие события. Там описывается, что будет происходить через 427 тысяч лет, в конце Кали-Юги. Там описывается, что происходит вот прямо сейчас. И там, в частности, описывается приход таких могущественных личностей, как пророк Мухаммед, как Иисус Христос, как Будда. И в этом смысле Иисус Христос, его определяют как Шакти Авеша Аватара, означает посланник Господа, личность, уполномоченная Богом, чтобы прийти в материальный мир и проповедовать божественную любовь. Шакти Авеша Аватара – это особая, то есть личность, которая приходит с особыми полномочиями, то есть определенная божественная энергия, которая дает силы вот, и могущество этой проповеди. Поэтому это личность уважаемая, признаваемая ведической культурой. Это личность, которая проповедует высшую истину о том, что высший смысл, высшее совершенство, которое достигает живое существо, заключается в обретении чистой беспримесной любви к Богу. Это то, что Иисус проповедовал, говоря: «Возлюби Господа всем сердцем, всей душой и возлюби ближнего своего». Поэтому, да, об Иисусе Христе есть, вы можете поискать. Называется «Бхавишья Пурана». И «Бхавишья Пурана» его называют «Ишапутра». «Ишапутра» переводится как «Сын Бога». Иша означает как Ишвара, повелитель, а Путра означает сын. Поэтому Сын Божий пришел, чтобы проповедовать науку любви к Богу.
Спасибо, очень интересно. Любопытные факты всплывают в прямом эфире. Татьяна пишет следующий. Над какими темами вы сейчас еще работаете? Что скоро появится в семинарах и в эфире радио?
Сейчас тема, которую вот мы как раз с Гульнарой, с Дегенбаевой семинар вместе проводим. Гульнара удивительный человек, то есть у нее огромное сердце, очень много любви. Это, ну, находиться в ее пространстве, это невероятное благословение. И Гульнара и я сейчас, вот мы были в Германии, 5 городов, мы прочитали семинар, он называется «От тебя до счастья 17 минут». Это тема, которая вскрывает, что из себя представляет счастье, именно как состояние, к которому мы все стремимся. И вот сейчас мы этот семинар будем читать в Москве, как раз завтра, послезавтра. Это последний семинар, который, вот из тех семинаров, которые есть в моем списке, это последний. И Гульнара очень хорошо его дополняет и рассвечивает, раскрывает именно живыми историями и примерами, которые в огромном разнообразии своей жизни. Я вот хотел один коротенький пример привести, чтобы понять, что это за личность. Вот когда она начала брать детей на воспитание, то она на Иссык-Куле, в свое время она была очень успешным бизнесменом. Бизнесменом она была одной из богатейших женщин в Киргизии, она была вхожа в самые такие высшие круги. Ее подругой была тогда первая леди, жена Атабаева, по-моему, президент тогда был. Но в какой-то момент она осознала, что есть дети, которые вот нуждаются в ее заботе. И вот это сострадание нас подвигло к тому, что она организовала, то есть купила дом. И она купила заброшенный дом на территории Иссык-Куля. И вот эти первые дети, которых она взяла, через какое-то время оказалось, что это не просто дом. Оказалось, что это бывший Свято-Троицкий монастырь. Этот монастырь построили в 18 веке монахи, которые пришли с Валаама. Они построили этот монастырь, они посадили вот эту аллею в виде креста. Если залезть на ближайшие горы, то открывается вот этот вид, огромный крест. И самый удивительный факт в отношении этого места заключается в том, что в этом месте уже, я не знаю, с какого века, когда армянские монахи уходили из Европы, они в Венеции взяли с собой голову и правую руку святого апостола Матфея. Я не помню точный век, когда это было, но с того времени мощи святого апостола Матфея хранились на территории вот именно как раз то место, где сейчас построен монастырь Свято-Троицкий, где сейчас детский дом у Гульнары. И на данный момент Федор Конюхов приезжал с экспедицией, и они нашли на территории Сыкуля, то есть на дне озера, остатки этого монастыря, и они нашли эти мощи. И сейчас, в июле месяце, вот Федор Конюхов, он, кстати говоря, получил сан, он сейчас православный батюшка, Гульнара с ним встречалась в Москве недавно, и он со своей группой приедет в конце июля, в августе, чтобы извлекать раку с мощами с дна Иссыкуля. Поэтому место очень такое интересное, духовно заряженное, и очевидно, что вот то пространство, в котором оказываются дети, это пространство не только любви Гульнары, но и определенные благословения, которые еще остались от чистых святых людей, монахов, которые там в свое время жили. Поэтому у Гульнары есть огромное количество историй, совершенно потрясающие, которые иллюстрируют те принципы, которые нам открываются в ведическом знании. Теорию мы можем очень хорошо изучить, но очень важно понимать, как эта теория воплощается на практике и к чему она должна приводить. Поэтому последняя наша работа – это вот этот семинар, который касается темы «Что такое счастье?». И самое удивительное, что это состояние, оно очень близко. Нас от него отделяют буквально минуты, если мы понимаем, как и куда направить свое сознание, если понимаем объем работ, которые нужно совершить.
У нас, кстати, есть отзыв об этом семинаре от Светланы, которая присутствовала, видит там, видимо, там. Во-первых, благодарю, пишет Светлана, Евгения за удивительный семинар с Гульнарой в Германии в прошедшие выходные. Потрясающе! Удивительный опыт, и я видела, как люди реально меняются на этих семинарах. И есть что-то символическое в этом, исходя из названия семинара «От тебя до счастья 17 минут», что многие не находят даже 17 минут своей жизни, чтобы узнать, как изменить свою жизнь гармонией и счастью.
Спасибо, Олеся, за отзыв.
Отзыв к нам пришел, но есть у нас вопросы еще на сайте. От Гузель вопрос пришел давненько, уже довольно. Добрый день, спасибо за эфиры. У Арджуны были личные отношения с Кришной, и все же ему интересна была вселенская форма. Почему? Обязательно и нам постигать вселенскую форму или нет? И вообще, развитие сознания идет постепенно по всем уровням или можно перепрыгнуть?
Это хороший вопрос. И духовные учителя, они говорят, что Арджуна, у него были отношения с личностной формой, да, с Бхагаваном, причем в очень близкие, дружеские отношения, то, что называется сакья-раса. Это уже один из очень высоких уровней отношений с Богом, один из очень высоких уровней постижения Бога как личности, когда возможны сокровенные отношения. Поэтому у Арджуны, строго говоря, не было потребности во вселенской форме. Но так как Арджуна осознавал, что его беседы сейчас наблюдает огромное количество людей, и это будет проявлено как священное писание, поэтому он попросил Кришну проявить эту форму для того, чтобы живые существа получили это благо. А, то есть ради и сострадания, как служения, да, живым существам, Арджуна это сделал. А второй аргумент связан с тем, что есть предсказание, что в Кали-Югу очень многие мошенники будут объявлять себя воплощением Бога. И вот в Индии, кстати говоря, таких очень много людей, которые претендуют на то, что они сейчас являются аватарами. И Арджуна попросил проявить Кришну вселенскую форму именно с такой целью, чтобы дать определенный критерий. Если человек претендует на то, что я являюсь Богом, то означает, просто покажи вселенскую форму, нет вопросов. Да? Тогда мы поверим, что ты Бог. Потому что в священных писаниях указано, если ты Бог, означает, ты способен это сделать. Поэтому вселенская форма является еще определенной проверкой на истинность. Если говоришь, что ты Бог, будь добр, прояви вселенскую форму. А мы знаем, как она выглядит, да, мы можем сравнить и понять, правда это будет или неправда.
Угу. Спасибо за ответ. И еще один вопрос у нас от Марины из Киева. чувство, что скучно жить в этом мире. Все радует, все получается, обязанности стараюсь исполнять, писанием следовать, практики практиковать, делаю, что нужно. Только потому, что хоть что-то надо делать, есть обязанности, потому что я продолжаю обучаться в миру на разных ситуациях. Но от соприкосновения с миром духовным пришло понимание, что здесь, на земле, душа не занята ничем и просто ждет, какой результат будет в конце жизни, чего смогу достичь. Такие состояния тоски по дому и скуки в материальном мире накатывают периодически. Прошу пояснить их природу и что делать или не делать с этими состояниями.
Ну, если вы говорите о тоске, означает, вы осознаете реальность надмирную, вы осознаете, что есть место, из которого мы пришли, что у нас остались близкие, родные, у нас остались связи, у нас остались определенные отношения там. И, как говорит один очень возвышенный человек, святой, он говорит, что понятие «родина» носит духовный характер. Родина – это духовный мир, то, откуда мы с вами пришли. Поэтому, если вы чувствуете эту тоску, да, если вы чувствуете эту разлуку с кем-то, кого вы даже сейчас, может быть, и не встречали в этой жизни, это означает, что пробуждается духовное сознание. Это указывает на необходимость духовной практики. То есть нужно серьезно изучить, что такое духовная практика и каким образом она совершается в наше время. А второй момент заключается вот в чем. Если мы исполняем свои обязанности в духовном сознании, означает, мы с утра входим в правильное сознание, мы настраиваем свой разум и потом исполняем свои обязанности, то чувство тоски не должно быть. Это является тревожным признаком. То есть для человека, который практикует, для человека, который осознает свои отношения с Богом, для него духовная энергия начинает проявляться уже здесь, в материальном мире. Поэтому чувство тоски несовместимо. Чувство разлуки, да, является признаком духовного пробуждения, но тоска означает, возвращаясь к той же самой рекомендации, нужна духовная практика, которая позволяет вам исполнять свои обязанности в правильном сознании.
Спасибо. Давайте еще один маленький вопросик вместим в этот эфир uh-huh. наш. От Дмитрия только что пришел. Скажите, а в духовном мире души общаются только с Богом или могут также взаимодействовать, общаться друг с другом?
Да, духовный мир – это вот это как раз то, что меня сильнее всего вдохновляло и вдохновило на этот семинар. Это когда мы, мы чувствуем какую-то тягу, какую-то интуитивную потребность в чем-то большем, но мы до конца не понимаем, что это такое. Мы не понимаем, что такое духовный мир, кто такой Бог. Вот мы были в очень красивом храме с Гульнарой. Там все стены расписаны совершенно потрясающими фресками. Там изображен Бог-Отец, изображена Богоматерь, Иисус Христос, изображены вот эти огромное количество сонмы ангелов, которые вокруг. И очень много облаков. Очень много облаков. И когда мы наблюдали эти фрески, мы вдруг осознали, что это на самом деле не облака. Это не облака, это туман. Это туман, который скрывает, не дает понимания, что там на самом деле. Потому что когда вот эти средневековые художники Возрождения рисовали эти картины, то есть хотелось изобразить что-то возвышенное такое, да, красивое, духовное по-настоящему, но не было знания о том, что находится на самом деле в духовной реальности. Поэтому рисовали облака, которые просто, как-то абстрактно указывают на нечто, да. И священные писания говорят, что в духовном мире все служат божественной чете, не просто Богу, что вот есть единый Бог, а божественная чета означает единая личность. Бог проявляется в двух формах изначально, он и она. Это двоичный принцип. Вы, если даже посмотрите Библию, там написано «создал Бог мужчину и женщину», по образу и подобию мужчину и женщину создал их. Означает Бог – это мужчина и женщина. Изначальный он, да, изначальная она. Если мы говорим, что природа духовного мира – это любовный обмен, то любовный обмен возможен только тогда, когда есть двое. Поэтому самая сердцевина духовного мира – это любовный обмен между нею и им. Их любовь постоянно возрастает, усиливается. А все остальные живые существа и все остальные экспансии Бога, потому что, с одной стороны, вот есть он и она, а с другой стороны, это мы, конечно, запрыгиваем в наших уровнях постижения реальности, отвечая на этот вопрос, это даже хорошо, готовим почву, то есть определенные экспансии, когда Бог создает свою семью, то есть отец и мать, у него есть братья, есть сестры, родственники, тетушки. То есть на самом деле духовный мир – это огромная семья. Это огромная семья, причем в этой семье личностную природу, то есть природу сознания, имеют не только живые существа, но и все объекты вокруг – То есть стол, стул, полотенце, рубашка – это все личности. Одночасными возможен любовный обмен. И духовный мир – это постоянный интенсивный любовный обмен между всеми живыми существами. То есть духовная семья, вот это огромное, это то, кто служит божественной чете, изначальному, да, Богу, в двух формах проявлены он и она, и они одновременно тоже служат своим преданным, своим близким. Потому что любовь – это чем мы обмениваемся, это отдавать и принимать, это всегда два состояния. И поэтому эти узы любви связывают каждое живое существо с божественной четой, да, причем говорится, что эта связь носит уникальный характер. Означает, я не просто маленькая душа, которая затерялась среди мириадов других живых существ. Я маленькая душа, которая ценна для Бога. Та любовь, которую я способен дать ему, незаменима. То есть нет никакого другого живого существа, которое бы дало именно такой вкус в отношениях. Да? И с одной стороны, мы все связаны вот этой парой связи отдавать любовь, принимать любовь. И с другой стороны, эти связи соединяют нас всех с другими живыми существами. Поэтому, например, в христианстве говорится «возлюби Господа», и следующее «возлюби ближнего». Это два признака. Да? Это то, что является признаком пробужденного духовного сознания. У меня не просто хорошие отношения с Богом, я способен эту любовь проявлять в близком кругу, еще здесь, находясь в сфере материи. И когда я уже в освобожденном состоянии вхожу в духовный мир, тогда эта потенция служить раскрывается во всей красоте. То есть любовь постоянно усиливается, углубляется, счастье постоянно возрастает. Поэтому духовный мир, там нет ничего, кроме любовного обмена, там нет ничего, кроме отношений, потому что все имеет личностную природу. И этой любовью мы обмениваемся как с самим Богом, так и со всеми другими живыми существами, которые рядом с нами служат Ему.
Большое спасибо, Евгений, за весь этот эфир. Очень было интересно. Интересно также послушать и вопросы от наших слушательниц и слушателей. Было хорошие вопросы. Не все мы успели зачитать, но, тем не менее, у нас еще не последний эфир. Так что будем ждать следующего.
Спасибо, Олеся. Всего вам доброго. До свидания.
До свидания.